деревенская прусь. Тому есть несколько причин. Первую причину я вам отчасти ее уже рассказывал. Я ее излагал. Помните, когда я говорил о том, что история 20 века стала историей глобального, тотального разочарования человечества в гуманистических идеалах, в идеалах просвещения, в идеалах прогресса. Человечество задалось вопросом. Как так получилось, что наши предки, которых мы считаем дикими, необразованными, варварскими, жестокими, эти предки сохранили землю, сохранили цивилизацию, приумножили, творили прекрасные произведения искусства, строили прекрасные города, страны, да, и передали это нам, в наши руки. А мы, такие умные, просвещенные, образованные, все с высшим образованием, готовы погубить эту цивилизацию буквально за несколько минут. Да? Как получилось, что Германия, страна высочайшей европейской культуры, стала страной концлагерей? Доктор Менге, Геббельс. Как получилось, что Россия, страна там, Достоевского, Толстого, Пушкина, стала страной Берии, Сталина, там, и ГУЛАГа, да, и Голодомора, и раскулачивания, жесточайшего, чудовищного уже. Как вообще, да, получается так, что... Может быть, в ценностях наших предков, в тех ценностях, от которых мы отказываемся, было что-то такое, что и позволяло сохранить цивилизацию, позволяло выжить. А мы, отказываясь от этих ценностей, от ценностей архаических, древних, проверенных временем, мы тем самым губим себя, да, ввергаем себя в пучину жестокости, смерти, безразличия. И так далее. Такая точка зрения очень становится популярна во второй половине 20 века. Вот, все больше и больше мыслителей, писателей, художников, да, простых людей стало обращаться к своим истокам, к своим традициям, к тому, как жили их предки. И вот как раз в позднесоветское время, где-то в 60-е годы, на заре эпохи, которая получила название «оттепель», ну вот это хрущевская оттепель, да, когда был разоблачен сталинизм, когда советский строй стал более мягким, более либеральным, когда людей не гнали железной палкой в светлое будущее, заставляя их босиком строить коммунизм. А людям стали все-таки, для людей стали что-то делать. Там появились эти дома хрущевые, да, хрущевки. То есть у людей появились отдельные квартиры, люди получили возможность покупать автомобили. До Хрущева это было невозможно. То есть автомобиль можно было получить только от государства, так сказать, да, как привилегию. Стала развиваться там легкая промышленность, люди смогли покупать телевизоры, там, холодильники, да, другие товары повседневного спроса. Вот. И как-то и в культуре тоже наступило некое смягчение, когда в общем, стали печатать книги, которые прежде были запрещены печатать. Стали высказывать мысли, идеи, которые прежде были совершенно запрещены. Вот. Но интересно, что оттепель, начало оттепели, да, она шла под знаком открытия большого мира. Ведь СССР жил за железным занавесом. Люди вообще не могли выезжать за границу, подавляющее большинство людей. Более того, побывавший за границей, имел все шансы потом побывать и в подвалах Лубянки. Да? А здесь открылись границы, здесь в 1957 году прошел фестиваль молодежи и студентов, и русские девушки были настолько потрясены, впервые в жизни увидев чернокожих парней, да, что через 9 месяцев после фестиваля по всей стране появились эти цветы фестиваля, так называемые нынче, даже дедушки, да, с русскими именами, фамилиями, блестяще говорящие по-русски, такие вот фестивальные дети. Да. Вот. Когда прошла выставка достижений американской культуры, и огромные толпы занимали очередь ночи, чтобы посмотреть на кадиллаки, на американские портативные магнитофоны. И в пластиковых стаканчиках, прикрыв рукою, везли домой попробовать волшебный напиток пепси-кола. Вот, и когда привозили, давали пробовать домашний говорит, что же за гадость, это ваша пепси-кола. Все-таки, да, это делать. Ну, представьте себе, да, если вы в теплом метро проведете стаканчик пепси-колы в течение часа, полутора, будете угощать других. Ну, вот, ну, потому что пепси-колу впервые люди попробовали пепси-колу. Да? Вот. Но открылись границы, люди стали ездить. Пока только в основном ближайшие страны, в Болгарию, в Чехию, в Польшу. Но даже это для них было, конечно, открытием большого мира. Но постепенно вот этот интерес к внешним странам, к большому миру, к чужим культурам сменился интересом к своей собственной культуре, к истокам, к традициям. Появилась мода на национальное. Мужчины вместо американских джинсов и вот этих поло стали носить расшитые рубахи. Дома стали вешать лапти, ставить на стол самовар. Ну, мода такая была, знаешь, чтобы самовар стоял настоящий. Вот. Люди стали собирать иконы. В 65-м году вышел томик стихов, большой томик стихов Сергея Есенина. И впервые в России отпраздновали 70-летие со дня рождения поэта. Есенин затмил в популярности Маяковского. Стал одним из самых популярных поэтов современности. До сих пор таким остается. В Третьяковской галерее прошла выставка древнерусской живописи. Но всем было понятно, что древнерусская живопись – это иконопись. Да, наконец-то из запасников музеев вытащили вот эти древние старинные иконы. И к ним очередь стояла, как будто это Мадонна Рафаэля. Да. То есть, вообще собирательство икон стало целым большим увлечением для многих и многих людей. И это спасло иконы от гибели. Потому что, например, если вы будете читать воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева, соловецкие воспоминания, когда он в Соловках сидел, он там рассказывал, как из этих старинных окладов 15-го, 16-го, а то и более древнего веков, делали портсигары и те самые шкатулки. Шкатулки. Знаете, как очень модно было, такая чернь старинная, почерневшая поверхность и глаз, например, да, на нем. Вот сделал так эту шкатулочку. Они очень ценились. Их особенно любили жены охранников, начальников лагерей и так далее. Да, и вот эти старинные иконы рубили и делали из них всякие поделки. Вот, да, благодаря вот такой возвращенной моде на старину, на древность, появляется ВООПИК, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. И это ВООПИК открывало забытые церкви, монастыри, собирала деньги, реставрировала их, появились тогда только появились эти таблички, памятник архитектуры охраняется государством. Тогда только, да, страна, некогда взрывавшая храмы, вдруг осознала значимость и ценность многих храмов. Ну, знаете, да, например, что согласно сталинскому плану развития Москвы, на Красной площади не должно было стоять храма Василия Блаженного. Его должны были взорвать так же, как взорвали храм Христа Спасителя. Потому что по этому плану Варшавское шоссе с юга, идущее в Москву, должна была проходить через Красную площадь и продолжаться Ленинградским шоссе. А этому плану мешал храм Христа Спасителя, храм Василия Блаженного. Да, должны были взорвать эти Красные ворота и должны были взорвать Василия. Да? И даже построили мост, Кремлевский мост, больше не обращали внимания, зачем такой большой широкий мост, когда там нет таких широких дорог. Большой мост опирается в маленькую улочку. Именно поэтому. Готовились расширять. Да? К храмам относились как к помехе, которая мешает, в общем, строительству просторных, широких проспектов, в котором мы могли бы массово маршировать, приветствуя своих вождей. Теперь же русские, да и другие национальности обратились к своим истокам, стали ее собирать, стали вот внимательно к нему относиться. Тогда-то появилось вот это очень интересное явление – деревенская проза. Деревенская проза – это не просто проза о деревне, так сказать, это не совсем верно. Это творчество ряда писателей-современников, тогда еще молодых. Это такие писатели, как Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев, Евгений Носов, как еще называется, Шмелев нет, это эмигрант. Я говорю, знаете, в чем дело, это все-таки современники, это советские писатели, это люди, примерно родившиеся в 30-е годы, и чье творчество расцвет пришлось как раз на 60-е, 70-е. Нет, это вот все-таки, да, это Владимир Солоухин, этот Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев, Василий Шукшин. У них у всех имена на «В», что интересно. Да? Василий Шукшин. Ну, Евгений Носов – это, конечно, исключение. Это писатели, которые в своем творчестве обратились к теме русской деревни, русской глубинки. Большинство их произведений, по крайней мере того периода, действие их разворачивалось в далеких деревнях. Деревнях, оторванных от города, от цивилизации. Потому что только в таких деревнях еще можно было, могли сохраниться остатки прежнего уклада, прежних традиций. В этих деревнях еще жили, как их Распутин называл, старинные старухи. Старинные старухи, то есть такие, да, помнящие еще крепостное право иногда, да, знавшие песни, заговоры, жившие по неким канонам вот этого старого времени. Старого времени. Безусловно, деревенщики, большинство деревенщиков, да, они идеализировали старый уклад. То есть для них старина, старинная, это была такая сказка, альтернатива нынешней реальности. Они не хотели знать про, или не хотели помнить, не хотели об этом писать, о тех чудовищных сложностях, трудностях, или, в общем, и зле, с которым была связана жизнь в деревне. Там же масса всего было, да, тоже хорошо. Им хотелось думать, что наше прошлое, наше вот особенно деревенское прошлое, это, конечно, идеальное прошлое. И погубив деревню, а действительно колхозное строительство погубило деревню, деревни стояли пустые, люди разучились работать. При Хрущеве началась вторая волна коллективизации, можно так сказать, когда у крестьян отнимали землю, когда обложили налогом каждую яблоньку и каждую грушу. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя на участке росла груша, ты должен платить за нее довольно приличные деньги. И людям приходилось вырубать грушу, чтобы за нее денег не платить. А если тебе нужна груша, покупай в магазине. Ну, нормально, ты живешь на земле, но не можешь даже грушу вырастить. Да? Корова, коза, ты не можешь свое молоко иметь. Ты должен молоко покупать в магазине, в сельском. Да, в деревнях стали строить 4-5-этажные дома, правда, без лифта, но предполагалось, что деревенские туда переселятся и будут ходить на работу, пахать или там доить коров из квартиры. В этих квартирах должны были быть все удобства, то есть не сортир на улице, да, а теплый сортир, там, теплая горячая вода. Ну, то есть, понимаете, убивали крестьянина, убивали человека, который живет на земле, живет в тесной связи с землей, с ее законами, с ее традициями, с ее особым временем земледельческим. Помните, я вам рассказывал, да, что даже время для земледельца течет по кругу, оно циклично, оно течет следом за солнцем, и все события меняются вот, в зависимости от этого круга. А здесь крестьянина превращают в коровьего инженера, да, в пролетария сельского труда. Да, ты не пастух, который пасет коров, да, а ты, не знаю, техник, этот самый, зоотехник. Как будто корова – это, извините, устройство такое. Да?
Прощение с матерью.
Конечно, прощение с матерью, right. Да. Вот, и поэтому, конечно, для большинства деревенщиков вот эта вот старая, старинная деревня – это такая деревенская Атлантида. Вот миф об Атлантиде – такой ключик в деревенской прозе. Та деревня, которую мы потеряли, которая ушла под воду, да, и больше ее не видно. И только вот колокольный звон оттуда из глубин раздается и напоминает нам о том, что мы потеряли. Вот, вот об этом, да, повесть «Прощание с матерой» Валентина Распутина. Про деревню Матера. В самом названии Матера слышно и матерь, и матерый, то есть крепкий, старый такой, да. И вот этот остров Матера, на который деревня Матера. Но людям нужно построить на Ангаре электростанцию, и воды электростанции должны залить Матеру, утопить этот остров, а всех жителей Матеры должны переселить на большую землю, где для них уже построены трехэтажные дома. Да? А для старинных старух, живущих на этой Матере, для них само переселение смерти подобно, потому что на Матере кости их предков, на Матере стоят их избы, их делянки, их детство здесь прошло. Да? И куда они поедут? В чужие края, где нету земли, где, в общем, болото на самом деле. Вот для них уехать с Матеры – это умереть, погибнуть. Вот. И вся «Прощание с Матерой» – такой плач, плач по вот этой гибнущей деревне, гибнущей крестьянской цивилизации. Действительно, раньше, до революции в России, 80% населения были крестьянами, 85% жило в сельской местности. Теперь же городское население превысило население сельское, а сейчас в развитых индустриальных странах технологии, сельские технологии развились таким образом, что 5-7% населения может прокормить страну. И нет такой необходимости в таком количестве крестьян. Поэтому молодежь уезжает из деревень, уезжает из сел. На селах остаются одни старики, старухи, люди уже пожилые, которые уже не могут так работать. Деревни умирают. Вот если вы проедетесь вот, по Средней России, вы увидите, это огромное количество пустующих деревень. Да, с покосившимися избами, или с погорелыми избами, или превращенными в дачи, куда те же самые москвичи приезжают так на несколько выходных в году, а все остальное это тихо загибается. Вот. Две очень важные категории для писателей-деревенщиков, да, очень важные. Значит, первая категория – это категория «Лада». «Лад» – так называется книга Василия Белова. Василий Белова «Лад». Василий Белов «Лад», он считает, что это важнейшая категория народного сознания. Важнейшая категория народного сознания. Лад означает согласие и гармонию на самых разных уровнях человеческой жизни. Василий Белов считает, что крестьянин, живущий на земле своим трудом, имеет этот лад внутри своей души, это лад с самим собой. Да? Но он живет, пашет землю. Что ему в себе там мучиться? Да? Какие нравственные проблемы решать? Он в ладу с самим собой, он знает, что его цель жизни – пахать, трудиться. Да? Лад царит в семье, потому что традиционная патриархальная семья – это не союз независимых личностей. Да? А это, он напоминает чем-то организм живой, где каждый человек имеет ценность не сам по себе, а лишь как часть этого единого организма. Но вы можете представить, что ваши руки подрались между собой, да? Или указательный палец на большой ноге, ну да, на ноге, там, да? Вдруг вы высказал желание отделиться от вашего уха. Да? Ведь это ненормально. Тело только тогда живет в ладу, когда все его члены согласованы между собой. И когда, если уху надо, чтобы его почесали, она попросит об этом большой палец, там, указательный палец. Палец почешет ее, не отказав ей в этом. Да? А вот. Или если пальцу станет плохо, то другая рука придет этому пальцу на помощь. То есть, понимаете, семья как тело единое, как человеческое тело, да, в котором царит лад, и в котором лучше не пропускать никаких болезней. Даже этот лад царит внутри общины крестьянской. Отсюда для деревенщиков так важно понятие общины, или это еще называется мир. Мир, да? Мир, то есть через и такое. Мир не в смысле отсутствия войны, а мир, вот как всем миром навалиться, с миру по нитке, голому рубаха. Мир – это вот такая крестьянская община, где крестьяне живут словно бы большой семьей, где сосед для тебя не чужой человек, не только потому, что вы с ним родственники там в каком-то поколении, да, там, в 10-м, например, в 8-м, но и потому, что вместе крестили своих детей, вместе выходите пахать землю. Более того, соседка вдовица, муж у нее умер, так вы себе выпашите землю, потом пойдете ей тоже вспашите, потому что сама она не может, а у нее там трое детей, например, их кормить нужно. Да? Где в этой общине царит полное согласие, взаимопонимание. Община сообща решает свои проблемы, договаривается, да? Кого-то наказывает, кого-то изгоняет, делит земли, оставшиеся после умершего там человека. Вот. Вот этот мир – это тоже лад внутри человеческого общежития. Наконец, этот лад между человеком и природой. Мужик живет в гармонии с природой. Он зависит от природы, но и природа зависит от него. Да? Он расчищает делянки в лесу, он не позволяет запруживать реки. Да? Но с другой стороны, природа его кормит. Тем он спашет землю, природа даст ему урожай. Он посадит сад, и сад будет плодоносить. То есть природа и человек взаимно зависимы, они в ладу. Если вдруг начинается разлад между ними, это беда всегда. С этим надо как-то пережить, преодолеть или стараться исправить что-то. Наконец, это лад между человеком и небесами, между человеком и Богом, когда человек живет на земле, когда лад царит в его семье, в его отношении с другими, в отношении с природой, то главный лад – это отношение человека с Богом. Он молится Богу, он приносит ему дары, и Бог милосердным человеку посылает ему урожай, счастье. Да? А иногда и наказывает его, или посылает ему испытания. Ну вот, понятно, что эта картина вот такого лада, царящего в космосе, крестьянском космосе, эта картина, конечно, идеалистическая. Понятно, что реальность была гораздо более сложнее, иногда страшнее, но деревенщикам очень хотелось верить возможность такой жизни, возможность этого лада, который понятно приходит, альтернатива нынешнему нашему состоянию, состоянию разобщенности, раздробленности, когда мы не здороваемся с соседями на лестничной площадке, когда мы упадем на улице, никто не протянет руку, не поднимет нас, не поможет нам, даже если нам реально плохо. Да? Когда мы потеряли веру в Бога, когда у нас распадаются семьи, и 70% браков распадаются. Да? Это значит, что 2/3 сидящих здесь уже могут быть заранее готовы к тому, что у них будет больше одного брака в жизни. То есть, как минимум, тот человек, на которого, может быть, сейчас имеете виды, или, может быть, с которым уже заключили брачные отношения, ну, 70%, что вы долго не протянете с ним. Ну, как бы статистика об этом говорит. Да? А вот крестьянские семьи, да, они жили вот до самой смерти вместе. Никаких разводов они не знали. По-разному можно объяснить. Можно объяснить, потому что закон запрещал разводиться. Или что средняя продолжительность жизни в деревне у мужчин была 29 лет, у женщин было 30 лет. Нормально. Да? Средняя продолжительность жизни в деревне. Но зато умирали здоровенькими, потому что лекарств не было, в общем, лечиться было нечем. Помер так помер, зато кто покрепче, кто не пьет, кто там, кого медведь в лесу не задрал, или там стадо коров не затоптал, или, а тот живет и умирает здоровым человеком, тоже хорошо. В общем, понимаете, это такая сказка. Человеку вообще свойственно желать сказки. Если для одних сказка – это далекие заморские страны, где вот хорошо, а здесь плохо, вот бы туда уехать, там, да? Вот. Или для других сказка – это там Советский Союз, вот была могучая империя, где каждый чувствовал себя защищенным, там, имел все необходимое. Вот для деревенщиков, конечно, такой сказкой была жизнь в деревне, деревенская крестьянская жизнь, деревенская Атлантида. Помимо лада есть еще одно очень важное понятие для деревенщиков – это понятие памяти. Понятие памяти. Вот даже «Живи и помни», да, так называется повесть у Распутина. Что такое память? Для деревенщиков память есть хранилище человеческой души.
А вот. Вторая категория.
Вторая. Первая лад, вторая память. Память – это хранилище человеческой души. Ну, чтобы это было понятно. Представим себе такой эксперимент. Не дай бог, там с вами что-то случилось, мы представляем себе только, да? И вам некая высшая сила, пусть это будет Бог, скажет, ну что там, сын мой или дочь моя? Я же обещал бессмертие, обещал. Я дам тебе бессмертие. Но во имя этого бессмертия ты должен отказаться от всего лишнего. Да, вот чем ты готов заплатить мне за свое бессмертие? И тогда ты начинаешь отказываться. Ты понимаешь, ты готов отказаться от земной жизни. Ну что ж поделать, да, душа поедает землю обетованную, эту, как бы, земные края ради истинной жизни там на небесах. Ты отказываешься от материальных богатств, которые тебя здесь окружали. Ну как-то в рай брать с собой твой, ну там, не знаю, плеер, да, или твой мобильный телефон. Зачем тебе мобильный телефон в раю? Что ты там с ним будешь делать, да? Там деньги тобой накоплены. У Бога нет денег. Богу деньги не нужны. Да, поэтому и просить у него денег бессмысленно. Откуда он тебе их возьмет? У них нет. А, и в раю магазинов нет. Да? Потом, рассуждая дальше, ты понимаешь, что да, ты должен будешь отказаться от своего тела прекрасного или там ужасного, нравится, что он тебе не нравится. Но тело это тоже это не ты, это что-то внешнее. Да, это оболочка, в котором твоя душа заключена. Вот, и получается, что да, ты отбрасываешь свое тело ради того, чтобы обрести бессмертие своей души. И тогда ты задаешься вопрос, а что тогда остается от тебя? Имущества твоего нету, земной жизни нету, тела твоего нет. Что от тебя остается? Что такое твое «я»? И ты понимаешь, что твое «я», то есть твоя индивидуальность, твоя особость – это твоя память. Потому что твоя память несет в себе все то, что ты есть. Память – это то, что уникально в человеке. Потому что руки, ноги, другие члены, даже внешность у человека не уникальна. Не уникальный. Самый оригинальный на физиономию человек имеет своих двойников. Может быть, вы сами попадали в ситуацию, когда вы стоите напротив человека, который похож на вас, как две капли воды. Это очень странное переживание, но такое возможно. И вот ты понимаешь, что как будто у тебя что-то украли очень важное. Ты понимаешь, что ты не уникален. Особенно для тех, кто обладает такой среднестатистической внешностью. Бывают, конечно, люди харизматики, да? Ну, вот. Но большинство-то, в общем, внешность, даже милые симпатичные люди, они, в общем, милые симпатичные стандартно. А вот память, она уникальна, потому что в память содержит в себе всю вашу жизнь, всех тех, кого вы любили, кого вы ненавидели, кто вас предавал, кого предавали вы, или наоборот, кто был вам дорог, все ваши ночные разговоры, все книжки, прочитанные вами, и, там, у лекции прослушанные. Память – это ваши предки, это ваши родители, деды, бабки. Да, это поступки, которые вы совершали. То есть на самом деле сотри память, и ты стираешь человека. Вот любимый сюжет в таких дешевых фильмах. Да, человек шел-шел, головой ударился там о притолку. Или там упал головой об ступеньку. Да, и все. И на его месте другой человек. То есть тело вроде бы то же самое, но он живет с другой женщиной, работает на другой работе. Он не помнит себя. Помнить себя – это значит быть собой. Опомниться – это значит прийти в себя. Знаете, вот русский язык какой интересный. Опомниться – то есть прийти в себя, стать собой. Держать на контроле свои чувства, мысли. Помнить, кто ты есть, что ты из себя представляешь. Да не изменять себе, не изменять своему лицу. Вот этот вот идеал цельности личности, самоидентичности, да, является главнейшим идеалом в традиционной культуре и в творчестве писателей-деревенщиков. Тот, кто представляется, как это сказано у Распутина, тот, кто пытается быть кем-то другим, играть роль ему несвойственную, тот предает себя, предает своих предков. Да? Тот, кто отказывается от своего имени, от своей национальности, от своей культуры, от своих корней, он перекати поле. Он... Почему в творчестве писателей-деревенщиков самые неприятные люди – это люди, не имеющие родины или отказавшиеся от своей родины? Очень часто это люди другой национальности. Деревенщиков часто обвиняют в том, что они ксенофобы. Да, ксенофобы, то есть ненавидят чужаков, ненавидят представителей других национальностей. Действительно, там, скажем, у Астафьева, Виктора Астафьева, в гениальной книге «Царь-рыба» самые неприятные типы – это туристы. Вот турист – это брань, это ругательство. Почему? Потому что турист – это тот, кто приезжает на родной для Астафьева Енисей не для того, чтобы там жить, не для того, чтобы быть частью этого мира и, забирая у него свое, отдавать ему свое. Так, как там живут эти охотники, рыболовы, егери, да, и так далее. Да, они убивают животных, но они убивают животных, чтобы выжить. И они берут ровно столько, сколько им нужно. А приезжает турист, который приезжает, чтобы гадить. У него потребительское отношение к природе. Да? Он не живет в природе, а он ее потребляет. И поэтому для Астафьева быть туристом – это отвратительно, омерзительно. Турист – это худший представитель рода человеческого. Да? Досужий, любопытствующий тип, такой... Просто ненависть у писателя вызывает такая популярная песня, как в свое время пел ее Колыбельды. Очень популярный чукотский певец. Знаете, какой Колыбельды? Гениальный совершенно. Вот там. «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты увидишь, что напрасно называет север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю». Да, для писателя Астафьева дарить крайний север нельзя. Он тебе не принадлежит. Это ты ему принадлежишь, если ты живешь на крайнем севере. Ты должен уважать его законы, уважать его порядки. Только в таком случае, если ты к нему относишься уважительно, и он признает тебя. Если же ты приходишь как турист, будь готов к тому, что природа будет по отношению к тебе безжалостна. У Распутина в его прозе такие образы чужаков – это представители других национальностей. Вот в «Прощании с матерой» негативное определение для человека – цыган. Цыган. Кто такой цыган? Цыган – это тот, чья родина в кибитке. Это тот, кто не укоренен в земле. У него корешки оборваны. Он питается чужими соками. Для него, да, где кибитка, там и родина. И поэтому худшие герои у Распутина – чернявые, цыганистые, кудрявые. Да? То есть не свои, чужие, не похожие на местных. Не желающие жить на своей земле. В прозе 90-х годов у Распутина на место цыган, сами знаете, кто приходит, да? Приходят кавказцы. То есть нет, у Распутина никаких претензий к тем кавказцам, кто живет далеко в горах, пасет скот там, или выращивает виноград. Ради бога. Да? Он не понимает, что кавказец делает в окрестностях его родного Иркутска. Что в Сибири делает кавказец? Разве это его земля? Значит, этот кавказец, который отказался от культа, от рода, от предков, от традиций, и, в общем, приехал в чужие земли и колонизирует эти земли. Писатель это не устраивает. Да? Он них не, деревенщик не будет задаваться вопросом, а что вообще кавказцы делают в России? Да? Он не задается вопросом, откуда они вообще взялись здесь. Что, в общем, знаете, как замечательно сказал дагестанский поэт, сейчас скажу. Ой, Йосиф, это срам. Гамзатов, Расул Гамзатов, спасибо огромное. Расул Гамзатов сказал так: Дагестан никогда добровольно в состав России не входил. И никогда добровольно из состава России не выйдет. Да? Да, то, что и Кавказ, и другие народы в свое время они были завоеваны, они вошли, да, они были включены в состав России. Россия стала многонациональной страной. Но если это единая страна, можно ли в этой стране поставить барьеры, границы и не пускать узбеков в Прибалтику, да, а чукчей в Крым? Это же единая страна. Ну, представьте себе, например, что в Москве новый закон, по которому жители, например, Бирюлева не имеют права появляться на Красной площади. То есть ты вот прописан в Бирюлево, там в Бирюлево с вами сиди, там ищи себе работу, да, там, в общем, твое место. А на Красной площади могут быть только туристы за деньги и жители Центрального округа. Правильно же была позиция, правильно? А то понаехали тут какие-то бирюлевцы, чертановцы, да? Вот. Москва не резиновая, в конце концов. Вот. Но в том-то и дело, что для традиционной культуры, для традиционного уклада любой чужак, любой пришедший в деревню извне уже под подозрением. Потому что здесь время течет по кругу. Здесь главной ценностью является стабильность и неизменность жизни. Стабильность и неизменность миропорядка, который не меняется в течение столетий, тысячелетий. То есть главное жить так, как завещали предками, так, как завещали предки, то жить теми же законами, теми же порядками, как жили твои деды, прадеды, прапрапрапрапрадеды и так далее. У нас даже в гимне поется: предками данная мудрость народная. Да? Как бы... И поэтому все то, что приходит извне, все то, что меняет жизнь, воспринимается как опасность. И у деревенщиков, у писателей деревенщиков, у них нет какого-то, знаете, такого конструктивного, позитивного идеала. Их творчество скорее плач по утраченному, чем действительно утопическое предложение вернуться к этому укладу. Ну, давайте представим, что действительно мы отказываемся от всего того, что мы сейчас имеем. Мы сейчас имеем. Представим, что да, кстати, об этом уже многие говорят, о том, что пора расселять города. Пора Россию все-таки делать страной, которая сама себя может прокормить. Для этого миллионы и миллионы людей должны быть вывезены из городов и расселены в сельской местности, для того, чтобы они вернулись к простому крестьянскому труду, чтобы мы могли сеять, пахать. Для этого нужно женщину вернуть в дом, на кухню. Нужно запретить женщинам работать, потому что работа женщины – это рожать детей, заниматься домашним хозяйством. Ну, есть так специфические женские формы работы. Там сбор грибов, ягод, стирка белья для мужа и так далее. Потому что тот уклад был устойчивый. А сейчас что мы получаем? Сейчас мы получаем, свобода женщины приводит к тому, что это семью рушит. Женщина сама начинает выбирать себе партнеров. Она начинает менять себе партнеров, если партнер не нравится. А это ставит под угрозу традиционные семейные ценности. Да, традиционный уклад. Это, собственно, есть преступление против предками данным мудрости народной. Что мудрость народная говорит о том, что женщина – это сосуд скудельный, что ее место, в общем, сами знаете где. Да? Если женщина мужчине не подчиняется, это очень опасно. Это очень опасно. Это приводит к разрушению всех основ традиционной жизни. Вот. И вот, собственно, творчество многих писателей-деревенщиков и есть такой гимн вот этому традиционным ценностям, гимн традиционному укладу. Я надеюсь, что все-таки вы прочли «Живи и помни». Что делает Распутин в этой повести? Обратите внимание. Для того, чтобы показать традиционный устойчивый уклад, он вынужден сделать сразу несколько таких сюжетных ходов. Во-первых, повесть написана в начале 70-х годов, по-моему, 74-й, что ли, год, да? Но действие происходит в годы войны. То есть на целое поколение, а то и больше назад. Во-вторых, события разворачиваются в деревне на берегу реки Ангары. Кстати, деревенщики очень любят жизнь показывать на берегу какой-то большой реки. Да, потому что река – это символ жизни, устойчивости миропорядка. Вот если для Астафьева главная река Енисей, то для Распутина, конечно, главная река Ангара. Он сам родом с Ангары. А в этой деревне туда добраться можно только, в общем, там очень за много верст на телеге или по воде. Значит, там нет ни дорог нормальных, ни железной дороги, да, самолеты туда не летают. Она отрезана от центров цивилизации, поэтому там довольно-таки традиционный уклад еще существует. Да. Мы видим судьбу главной героини Настены. Настена вышла замуж в эту деревню. Ее муж Андрей Гуськов. Как она вышла замуж? В том-то дело, в этом замужестве нет любви. Это, опять же, традиционная модель семьи, семьи, в которой любовь понимается как страсть. То есть как то, что разрушительно для семьи, для семейных отношений. Любовь понимается, прежде всего, как взаимоотношения мужчины и женщины внутри семьи ради того, чтобы вести совместное хозяйство. Потому что в такой традиционной семье, вот я о том, что вам уже сказал, человек не автономен. Семья заменяет человеку все. Это сейчас женщина сама может вырастить ребенка, и зачать его, и выносить, и родить, и воспитать. Почему? Потому что для нее существует целый ряд специальных социальных институтов. В доме планирования семьи ей сделают искусственное оплодотворение, если она не хочет связываться с мужиками вообще. Да? В роддоме она родит, ее примут. В яслях, в детском саду ей ребенка поставят на ноги, научат там основам чего-то. Да? Потом в школе дадут ему образование. Если ребенок заболеет или она заболеет, их увезут в больницу, или придет врач. Если она умрет, ее похоронят на кладбище там, и так далее. То есть, понимаете, для человека, живущего в традиционном укладе, всего этого нет. Семья – это и роддом, и детский сад. И профтехучилище, то есть профессию ты осваиваешь внутри семьи. Это больница, это дом престарелых, это тюрьма. Если ты провинишься, тебя же в семье и накажут. В семье существует жесткая иерархия. Во главе иерархии стоят старики. Почему патриархальный уклад? Потому что патриарх, самый старший во главе. Потому что при традиционном укладе, чем больше тебе лет, тем ты авторитетнее, потому что ты больше знаешь, у тебя больше опыт. Да, это сейчас там современный 17-18-летний парень на порядок знает больше, чем его бабушка, у которой 4 класса образования. Да, может быть, он не умеет варить кашу из брюквы. Может быть, он не знает, как штопать на руках чулки, например. Да? Но зато, знаете, чулки можно купить, и знаешь, зачем варить кашу из брюквы, когда можно пойти в Муму и поесть нормально. Да? Вот. Зато он блестяще может сам собрать компьютер. Да, или в интернете найти нужную информацию. Вот. Современная цивилизация, она разрушает авторитет старика. Старики – это такие дурачки, это люди, отставшие от жизни, которые, в общем, имеют довольно замшелые представления о жизни, о ценностях жизни и так далее. Да, вот традиционный уклад не так. Во главе мужчина, как самый сильный. Мужчина – это такой столб, на котором держится семья. Если мужчины нет в семье, семья, ну, просто в силу того, что жизнь крестьянина, она физически очень тяжелая. Женщина просто, ну, в силу своей физиологии не может пахать так же хорошо, как мужчина. Поэтому держится все на мужчине, на мужской стороне. Женщина, она дается мужчине. Даже вот в языке отражено. Мужчина женится, а женщина выходит замуж. Ее отдают замуж. Да? Сам брак есть какой контракт между двумя семьями. Ты отдаешь. У вас купец, у нас товар. Да? Купец – мужчина, товар – вещь. Товар – это невеста. Ты отдаешь невесту. Соответственно, если я выбираю невесту, на что я смотрю? Я смотрю не на то, люблю я ее или не люблю. Потому что сегодня я люблю, а завтра я ее не люблю. Я смотрю на качество товара. Во-первых, качество физиологическое. Ни хромая, ни косая, ни кривая, ни рябая, ни щербатая, ни горбатая. Да? Потому что, извините, мне нужна работница в доме, и мне нужна мать моих детей. Потому что она мне нарожает детей, дети потом будут моими помощниками. Собственно, когда я буду стариком, кто за меня похоронит? Кто мне глаза закроет, кто за мной будет ухаживать? Это первое, на что я смотрю. Второе. Она приходит ко мне в семью. Я смотрю, какое будет приданное. Потому что приданное – это то, с чем она приходит в мою семью. Потому что простая подушка или тем более там тулуп бешеных денег стоил. И поэтому девочка, которая рожала в семье, сразу ей ставили сундук, она начинала шить, изготавливать себе приданное. Во-первых, она тем самым осваивала ремесло. С другой стороны, она приходила не с пустыми руками к мужу. Ей нельзя было уже поставить на вид, что, мол, а ты кто такая вообще? Ты пришла тут на все готовенькое. Ты ж чужая была. Да? Почему тебя должны кормить? Покажи, с чем ты к нам пришла. Вот. Дальше, конечно, такие качества, как работящесть, покорность. Кому нужна строптивая жена? Строптивая жена – это плохое приобретение. Ну, представьте, да, что вы покупаете строптивый магнитофон, там, строптивый телефон, который вас не слушается. Ты ему говоришь, ну-ка, да, это, позвони, он говорит, да иди ты куда подальше. Да? А? Нехорошо, понятно. Поэтому надо, конечно, смотреть еще и по этим качествам. Ну, вот. Ну, а любовь стерпится, слюбится. Стерпится, слюбится. Более того, в общем, к женским изменам относились гораздо тяжелее, чем к мужским. Почему? Потому что, вот если вы читали «Крейцера Сонату» Толстого, там один купец говорит, что мужик из дому, то баба в дом тащит. То есть мужик на стороне погулял, ну ничего там, кроме неприличной болезни, может быть, это вряд ли, в дом не принесет. Да? А если баба на стороне погуляла, она же в подоле принесет. И получается очень интересная вещь. Я тебя взял чужую, ты стала моей. Но я брал только тебя. Почему я чужих ты должен кормить еще? Непонятно, от кого принесенных. Понимаете? Ну вот. Поэтому, в общем, да, если мужик на стороне погуляет, ну, да еще и похвалит, скажет, молодец, чего ж. А баба на стороне, это каждый мужчина имеет право налево. А баба на стороне погуляет, так и могли дегтем ворота измазать, а могли вообще избить и до смерти забить. Вот. Кроме того, власть стариков старших в семье распространялась так далеко, что было очень распространено такое явление, как снохачество. Конечно, у деревенщиков вы про это не прочтете. Снохачество, когда отец выбирал жену для своего сына, и пока сын, значит, еще в силу не войдет, сам жил с ней как со своей дочерью, ну, как со своей женой. Это очень распространенная вещь. Вот. Но, с другой стороны, все-таки обратите внимание, даже современная семья чем отличается от той семьи. Все-таки, если мужчина приходит в дом невесты, это унизительно для мужчины. Примак или приимак, даже фамилия такая, Примаков, да, Примаков, это как Дураков. Это значит, что у тебя дома своего нету, что тебя приняли в чужую семью, и значит, ты там на положении бабы. Все-таки эта женщина должна была приходить в дом к мужчине, и то, что у мужчины есть дом, это как бы гарантировало ей, что у нее есть крыша над головой, что будет кому о ней позаботиться, что у нее хотя бы руки откуда надо торчат. Так вот, Настена именно так и выходила замуж за Андрея Гуськова. Она сирота, у нее нет приданого. Она жила у своей тетки и пахала, горбатилась на эту тетку. Для нее замужество – это вовсе не, там, знаете, не пылкая страсть, которая ее бросила в объятия этого Гуськова. Она себя не знала практически. Ей нужно было уйти из дома тетки, ей нужно было иметь дом, который она могла бы считать своим. А своим она может считать дом только дом своей семьи. А своей эта семья становится только тогда, когда она в эту семью ходит на правах законной супруги. Не случайно брачный обряд на Руси так напоминал обряд похоронный. Ты как бы девушка умирает в девушках под старой фамилией и рождается заново, рождается под другой фамилией, уже в другом виде. Она уже была Иванова, стала Петрова. Все. Для той семьи она мертва, для этой семьи она как бы в этой семье родилась. Она ей принадлежит, а значит, что в этой семье изба, корова, там, кров – это ее тоже собственность. Не личная, но коллективная хотя бы. Да? То есть она имеет хоть какое-то на это право. Имеет на это право. И, конечно, для Настены это очень важно. В этой семье она не чувствовала себя слишком уж комфортно. Родители у Гуськова строгие, да, они сразу, все-таки они понимали, что берут бесприданницу, сироту, да, соответственно, много от нее, кроме ее рабочих рук, ничего от нее больше не получишь. Им понравилось, что она скромная, послушная, работящая, вот, и, в общем, и Андрею она понравилась, да, хорошая работница в доме, видимо, баба еще ничего себе симпатичная, вот, и, если вы помните, да, все в порядке у них было, потихонечку наладилось, они друг к другу привыкли, даже между ними вот возникло то, что мы называем уже словом «любовь», то есть какая-то привязанность, там, да, желание взаимное, вот, и так далее. Но было одно, что действительно вскоре стало мешать их браку, их счастью совместному, а именно то, что у них не было детей. Потому что для человека архаичного, для человека, живущего в традиционной культуре, ребенок есть бессмертие. То есть ребенок понимается не только как такая вещь довольно практическая, да, как то, что тебе принадлежит. То есть, чем больше у тебя детей, тем больше у тебя собственности. Да, но это так. Ребенок – это собственность родителя. Я тебя породил, я тебя убью. Вот, смотрите, очень интересно, принципиальная разница традиционного понимания семейных ценностей и современного, да, вот извращенного, как некоторые считают, там, да, вот, модернизированного. В традиционной культуре родитель может продать ребенка, отдать его в рабство. В общем-то, он может даже избить ребенка и даже убить его. По крайней мере, если ребенок убит рукой родителя, для родителя это смягчающее обстоятельство. То есть, по крайней мере, можно понять, да, что, ну ладно, то есть это не чужой человек убил, да, свой убил. Но при этом запрещены аборты. Потому что аборт есть страшный грех, да, аборт есть где-то убийство. Потому что считается, что как только в бабе значит, зародыш возникает, да, как только происходит оплодотворение, ребенок уже, как сказать, это не только ее собственность, да, но и собственность того, кто зачал, и собственность Господа. Ты не мог, то есть ты должна выносить этого ребенка. Во времена Сталина, например, за аборты до 10 лет давали врачам. Да? То есть, женщин отправляли в лагеря. То есть аборт считался криминальным. Поэтому, да, как бы ты не имеешь права. Или вот в традиционных обществах, да, вот где вот там в Польше, например, все полячки и аборты ездят делать в другие страны, потому что в Польше они запрещены. У нас пока разрешены, но уже поднимается движение против абортов. Но при этом ребенок принадлежит тебе. Ты можешь его бить, потому что без битья у науки не бывает, да? Вот. А современное общество, напротив, понимает, что женщина имеет право сама распоряжаться своим здоровьем. Если для нее беременность нежелательна, она сама, не получая на это письменного разрешения от мужа или от того мужчины, кто сделал ей этого ребенка. В Германии так было, кстати. Да, вот еще в 50-е годы в Германии, если женщина хочет сделать аборт, она должна была принести письменное разрешение от мужа. А если мужа у нее нету, письменное разрешение должен был давать отец. Вот так вот, да? Вот. В современном обществе нет. Пока ребенок не рожден, он не считается человеком, не считается личностью. Значит, прерывание беременности возможно по желанию самой женщины. Потому что, как бы, это, прежде всего, ее здоровье. Но если ребенок родился, этот ребенок уже не является твоей собственностью. Этот ребенок является твоей заботой, твоей ответственностью, но ты не можешь его избить, тем более ты не можешь его убить или продать на сторону. Вот. Да? То есть немножко другое отношение к самому детству, к пониманию детства. Так вот, если вернуться, кто такой ребенок в традиционном обществе, ребенок, я еще раз говорю, не только товар, который можно выгодно продать, выгодно отдать замуж девушку, да, не спрашивая у нее согласия. Вот. Или выгодно парня пристроить. Или там отдать, например, как родители поступали, избыток своих детей, они отдавали там на выучку, там, сапожнику, мельнику или еще кому-нибудь. Или просто в услужение отдавали, а деньги бы брали себе. То есть деньги были их. Потому что ребенок мой, я его родил, я ему родил, значит, я бы его отдаю в аренду. Вот. Но при этом, как бы вот если брать такой мистический план, то ребенок – это твое продолжение рода. То есть ты как бы продолжаешь себя в ребенка. Это твое семя. Ты бросил это семя, оно дало всходы, и поэтому если ты даже умрешь, то ты продолжишь себя в этом ребенке. И вот для Гуськова это, конечно, страшная проблема. Страшная проблема, что у них нет детей. Поэтому он стал поколачивать Настену, что она бесплодная, у него утроба оказалась. А когда Настена намекнула ему очень осторожно, она как бы понимает, тут такой мужчина в доме, да, и, в общем, она всегда мужа слушалась, но тут ей стало очень обидно, она намекнула, что, может быть, не из-за нее, а из-за него ребенка нет. Она была впервые избита, просто изуродована им. Почему? Потому что она покусилась на самое главное в нем. Да? То есть она поставила под сомнение его мужское достоинство, его мужскую состоятельность. Это статистика, наука говорит о том, что, да, говорит о том, что 50%, 50% бесплодия – это мужчины, 50% бесплодия – женщин. Да? То есть поровну делится причины. Удивительным образом. Но в традиционном обществе, безусловно, родила или не родила – это зона ответственности женщины. Она не может ставить под сомнение состоятельность мужчины. Она тем самым как бы говорит ему о том, что Да, он неполноценен, он урод. Вот. А дальше Гуськов уходит на войну, если вы помните. И, в общем, он честно воюет, он прошел всю войну. Если он прошел всю войну, честно воевал, он не лез вперед, но он не прятался за чужими спинами. Вот он был ранен, попал в госпиталь. Его вроде бы представили к награде. Госпиталь оказался недалеко от родных мест. Вот. И тут Гуськова сорвало. Его действительно сорвало, вот почему. Он очень рассчитывал на то, что ему дадут небольшой отпуск. Ну, такой можно было, да, дать ему там на 10 суток увольнительный, чтобы он хотя бы побывал в родных краях, в родных местах. Повидал родителей, семью, все-таки всю войну провоевал. А страшнее всего быть убитым в последний день войны, как известно. Вот. Но его обманули. Обещали дать, не дали отпуска. Обещали дать награду, не дали. Отправили обратно на фронт. И что-то в нем перемкнуло. Да, вместо этого он дезертировал. Причем дезертирство по законам военного времени карается только одним способом. Только смертной казнью. Да, по понятным причинам. То есть дезертир должен знать, что если он остается на фронте, у него есть шанс остаться в живых. Если же он сбегает, шансов остаться в живых у него нет. За дезертирство наказывается только смертной казнью. Вот. Но Гуськов сорвался. Его тянуло. Да, вот, что интересно, Распутин ведь пытается как бы всю палитру причин описать, почему Гуськов убежал. Здесь и обида, здесь и тоска по дому, и усталость от войны. Да? Но есть еще одно, что очень важно для Гуськова. Гуськова задевает, что он остался без наследника. Он очень боится, что его убьют. Он последний сын, единственный сын у отца. И на нем его род прервется. А для традиционного человека бездетность – это самое страшное наказание. Самое страшное проклятие – это родовое проклятие, которое пресекает род. Это современный человек, в общем-то, относится к этому довольно спокойно. Сейчас, знаете, целое движение есть, вот это child free, которое вообще считает, что рожать детей вовсе не обязательно, не является там каким-то особым предназначением человека. Если ты не хочешь рожать, зачем это делать? Более того, это честнее, наверное, не рожать ребенка, чем рожать его для другого человека. Да? Не желая ребенка. Это вот беда целого поколения была послевоенного, когда вот были запрещены аборты, да, потому что нужно было срочно восстановить довоенную численность населения. Вот. Хотя в 1936 году было уголовное наказание за аборт введено. И рожалось огромное количество детей ненужных, заброшенных, да, от которых родители отказывались, которые их родители там изводили. Да, или били, не любили. В общем, вот это недолюбленное поколение тоже очень плохо. Это люди, которые потом вот эту травму такого сиротства при живых родителях пронесли через всю свою жизнь и это опрокинули на голову своим собственным детям. Да, сами, в общем, не знали, что такое материнская ласка, отцовская ласка, и своим детям мы тоже этого не давали. Вот. Да, и для Гуськова тоже очень важно что-то оставить после себя. Продолжить свой род. Да? Он боится умереть, как бы то, что его род пресечется. Вот что его вело домой. То есть, в общем, понять-то это можно. Да? Но сам путь Гуськова домой есть путь постепенной его деградации. И вот почему. Распутин показывает, что половой инстинкт или инстинкт продолжения рода, да, который, в общем, всем нам присущ, даже тем, кто child-free, например. Вот. Этот половой инстинкт есть признак скорее животный, чем человеческий. То есть да, он нас сближает с другим животным миром, но он не может быть единственным мотивом, единственным объяснением и оправданием человеческих поступков. Поэтому мы видим, как Гуськов из нормального, в общем, парня, ну, не слишком хорошего, но совсем не слишком плохого, постепенно превращается в животное. Начинается все так невинно. По дороге домой он сначала останавливается и живет некоторое время у глухонемой женщины. Да, ну что глухонемая? Ну, во-первых, понятно, глухонемая не проболтается. Во-вторых, ему не нужно общение. Ему не нужно с ней разговаривать. Ему как раз нужно, чтобы она не говорила и не спрашивала, кто он и откуда. Ему нужно, чтобы кто-то за ним ухаживал, обшивал, обстирывал, его обслуживал, кстати, в любовном смысле. Да. Вот. Чтобы у него пересидеть время, пока про него забудут. Вот. Потом он поселяется в сторожке в лесу. Да, и мы видим, как он постепенно приобретает черты такого волка. Он начинает охотиться на зверей, потом начинает на домашних зверей охотиться. Он там убивает теленка и долго смотрит в глаза умирающему, чтобы понять, что такое смерть. Да? А? Козленка, простите. Ну, вообще-то так поступают медведи, а не люди. Да? Убивают домашнее животное не в рамках там, хозяйства, а вот как, тайком. Вот. Он учится выть, он начинает выть. Да, по-волчьи. Вот. Очень интересна их первая встреча с женой. Жена почувствовала, что муж ее вернулся. Она его не видела, да, но она чувствовала, что он где-то поблизости, потому что продукты стали пропадать. Она ему стала оставлять в бане продукты, они стали исчезать. Потом исчезло ружье. Вот. И их первая встреча произойдет в бане. Причем она догадывалась, что придет муж, сказала родителям его, что пошла, значит, в баню. Вот, истопила баню пожарче. Вот, именно вот в тот момент, да, он к ней ворвался, сначала взял ее, то есть, да, не поздоровался сначала, да, как-то пришел, изнасиловал, да, а что хотел, не сказал. Вот. Так вот, да, он на нее набросился, и ей показался, что он чужой. Он ей показался еще лешим каким-то, незнакомым. Она не поняла, да, вот, то есть видно вот это отчуждение, которое между ними возникло. Только после этого он сказал: ну здравствуй, Настена. Да? А вот. И что Настену особенно задело? Настену особенно задело, когда произошло то, о чем они вдвоем так мечтали, о чем так, чего так хотели, но чего произошло только вот сейчас. Настена забеременела. Что такое? А. Так вот, Настена забеременела. И она видит радость своего мужа. Вот на самом деле, да, вот, когда женщина видит радость любимого человека от того, что она ему сообщила, что она скоро будет матерью, да, он станет отцом, наверное, ну, я не женщина, да, но я, насколько знаю, это одно из самых светлых, радостных чувств знакомых женщин, доступных женщин, да, вот видеть радость любимого человека, при этом известие. А у Настены эта радость отравлена. У Настены эта радость отравлена, потому что она видит, что ее Андрей радуется только за себя. Потому что он говорит ей: вот, значит, не зря я сбежал, значит, так и вот надо было, вот ради чего я сбежал. Теперь это вот ты, Настена, родишь, значит, моего сына, ты выносишь его, теперь, значит, моя кровь дальше пойдет гулять, теперь, значит, вот оправдано, значит, мое преступление и так далее. И Настену оскорбляет то, что в этом монологе есть Андрей, есть ребенок, а нет ее. То, что он к ней относится как к чему-то инструментальному. То есть это просто баба, которая родит для него ребенка. Тогда как для нее семья есть целое неделимое. Да? Для нее преступление мужа есть не преступление чужого человека, а есть ее собственное преступление. Поскольку она его себя не отделяет от него. Там есть такой очень интересный момент, когда они рассказывают друг другу свои сны, и выясняется, что в одно и то же время один и тот же сон они видели. Да? То есть мы видим, что как будто нету двух разных личностей, как будто даже личность одна. Конечно, что они даже общий сон видят в одно и то же время. Представляете? Вот. И Андрей, получается, что Андрей сделал ребенка и бросает ее. На нее возлагает ответственность, как бы, теперь это твоя проблема. Не только меня кормить, не только меня поддерживать, но еще и моего ребенка. Моего ребенка, а не нашего. При этом он не хочет думать вот еще о чем. Что Настена не только часть семьи. Помните, я вот про Тихий Дон, когда вам рассказывал, рисовал вот этот вот треугольничек, да? Там вот человек — это часть семьи, а семья — это часть рода, да, но дальше там уже идет народ. Андрей словно бы не понимает, что своим преступлением он не только себя отделил от людей, не только себя отделил от рода, от деревни, он тем самым отделил и Настену. Теперь не только он должен от людей прятаться, теперь и она должна от людей прятаться, потому что, например, она должна объяснить его родителям: брюхо-то у нее откуда? Каким ветром надуло? И значит, она должна лгать. Она должна изворачиваться, она будет под подозрением. И любое из этих подозрений для нее унизительно. И то, что это муж ей сделал, дезертир, преступник, который свою жизнь пытается спасти за счет тех, кто проливает кровь на фронте, других односельчан. Да? И то, что она нагуляла там, как она сказала, от уполномоченного, да, сопровождала вот уполномоченного до города. Вот, мол, тот ей и заделал ребенка. Значит, изменила. Муж на войне кровь проливает или пропал без вести, она даже не дождалась похоронки. Да, уже крутит шашни с другим. То есть Андрей этого не волнует. Он эгоистично на нее целиком возложил непосильное для нее бремя. Бремя ответственности за всю эту ситуацию. То есть она должна объясняться с родителями, она должна объясняться со всем селом. Она должна растить этого ребенка, рожать беззаконного. Да, и при этом, в общем, еще его кормить. А он чего? Поматросил и бросил. Он себе другое место понадежнее присматривает. Он как бы свою задачу, так сказать, выполнил. Сеятель. Да, посеял зерно, пошел дальше. Может, еще кого-то найдет. Вот. Но в том-то и дело. Понимаете, это современная женщина, я еще раз говорю, современная женщина, она автономна. Современная женщина, если к ней пришел муж-преступник, в общем, скорее всего, скажет ему: ты знаешь, дорогой, я тебя очень люблю. Я буду ходить к тебе в тюрьму. Но я тебя прошу пойти и признаться. Да? А если его преступление страшное, то, в общем, современная женщина оттолкнет такого мужчину и скажет: ты знаешь, дорогой, я не буду тебя там выдавать. Я не буду звонить в милицию. Но я прошу тебя меня покинуть. Да? У нас с тобой разные жизни. То есть современная женщина вряд ли будет прикрывать по-настоящему страшные преступления своего супруга. Хотя всякое встречается, да, но все-таки как бы в этом и заключается современность. Ты как бы мужчину тоже воспринимаешь как другого субъекта, как важного для тебя, но ты не будешь, так сказать, из-за того, что он, например, оказался педофилом, ты не будешь ему помогать в его черных делах, только потому что ты жена. Потому что у тебя свое я, у тебя твоя судьба. И как бы твой ребенок, рожденный от этого человека, это твой ребенок, это не его ребенок. Как бы сын за отца не в ответе. Но в традиционном обществе так не бывает. В традиционном обществе, вот знаете, что многих, так сказать, расстраивает или огорчает в жизни городской? Что здесь никто ни с кем не здоровается. Вот в деревне всем до всех есть дело. В деревне все друг друга знают, все знают, что у друг друга происходит. Вот Васька опять Маньку свою избил, да, а Валька, значит, опять бегала к Кузьмичу там на задворке. Что она там с ним делала, да, и так далее. То есть все про все знают. Как бы действительно, село – это тоже семья. Вот это семья, малая семья, а это большая семья. От соседа не скроешься. Это в городе, в общем, никому нет дела, что в соседней квартире происходит. А здесь, извините, все в курсе. И поэтому для села, что происходит с Настеной, это, извините, не пустой звук. Это важно. Село начинает выяснять, куда бегает Настена, откуда у нее взялось брюхо. Более того, если Настена отделяется от села, отделяется от мира, от общины, значит, и община тоже воспринимает ее как нечто чужое. Чем заканчивается эта повесть? Повесть заканчивается сценой охоты. Да, сценой охоты на Настену. Односельчане, в общем, близкие люди, выслеживают, куда она там бегает. Потому что уже есть подозрение, что уж не муженек ли к ней вернулся, которого она покрывает. И действительно, вот если читать эту сцену, мы видим, помните, как заходи справа, не уйдешь-то, да? То есть это абсолютная сцена охоты, как будто звери загоняют. То есть в зверя превращался Гуськов, у него и фамилия такая, в общем, звериная, а как зверя преследует Настену. Вот. И что остается Настене? Настене остается только одно. Она не выдерживает этого бремени. Она не выдерживает этого бремени, потому что вообще вот такой вот человек патриархальный, традиционный, для него невыносимо одиночество. Да, для него, он не может быть один, автономен, он гибнет сразу. Он коллективное животное, в этом смысле, социальное. Собственно, почему Робинзон Крузо – это литература принципиально новой эпохи? Потому что Робинзон Крузо рассказывает, как человек-одиночка выживает в борьбе с природой. В традиционном обществе человек-одиночка не может. Одиночка всегда под подозрением. Раз одиночка, значит, либо колдун, либо неполноценный каким-то образом и так далее. Настена может выстоять только в том случае, если она чувствует поддержку в своей семье. Нечто подобное, знаете, где можно это увидеть? Помните «Гроза» Островского? Да? Ведь если бы Катерина Кабанова нашла поддержку в семье, ничего бы не было. Ведь она уговаривает Тихона: «Тиша, милый, ну возьми меня с собой, или не уезжай никуда, или вот возьми с меня слово, что я никуда ходить не буду». Если бы Тихон взял с нее слово, она бы не пошла гулять с Борисом. Потому что она ищет, кто ее остановит, кто ее поможет. Ведь для нее любовь, вспыхнувшая в сердце, это беда, погуба. Она же не говорит «любовь». Любит она Тихона. А к Борису она испытывает погубу, погибель, грозу, несчастье на нее свалилось. Да? И она бросается только одному, то другому: «Остановите меня, помогите мне, не справляюсь я». Да, вот толкает меня в преступное объятие этого человека. Она к Тихону, а Тихон говорит: «Да ладно, что ты? Разве можно за себя ручаться-то?» Ну правильно, он-то за себя не может ручаться, он-то понятно, зачем уезжает на 2 недели. А что он будет с жены брать слово, что она никуда ходить не будет, когда он сам собирается ходить? Он человек достаточно в этом смысле порядочный, он как бы себе ни в чем не отказывает, но и жене не собирается. К тому же он и не считает свою жену частью своей собственной плотью. Да? Их женили не по любви, в общем, близости к Катерине он не чувствует, детей у них нету. Катерина бросается к Варваре, к сестре. Любая нормальная сестра скажет: «Ты вообще, Катерина, в своем уме? Ты мне о чем говоришь? Ты говоришь, что ты моему брату родному хочешь изменить? Да я сама тебя сейчас запру». А что говорит Варвара? Он говорит: «Говори, говори, я хуже тебя». И сама, значит, еще ключик приносит от ворота, сама договаривается с Борисом, чтобы Борис пришел на свидание. Все нормально, да? Родная сестра помогает жене брата спутаться с чужим человеком. Полный развал семейных традиций, да? Вот кому еще идти к Катерине? Может быть, Кабанихе? Понимаете, вот и все. И поэтому Катерина говорит: «Ну что, буду гибнуть», говорит она. «А, погибай, да? Прощай, радость моя». Да? Для нее это гибель, все. Она не может одна в одиночку справиться. Поэтому женщины сосуд скудельный. Поэтому нужно женщине опека мужчины. Либо родителя, либо мужа. Который остановит ее на гибельном шаге. Запретит ей это делать. В конце концов, поколотит ее. Чтобы она, значит, не согрешила. А здесь все это упало на бедную спину несчастной Настены. И она что? Она покончила с собой. Да, она бросилась в воду. Кстати, излюбленный метод самоубийства для героинь русских, для русских женщин. Да, помнится, не только Катерина Кабанова топилась.
Бедная Лиза.
Бедная Лиза топилась, и Аксинья, Дарья топилась в Тихом Доне. Да, ну, вода это... А?
Это как в омут с головой.
В омут с головой, конечно, конечно. Потому что, ну, вода это такая женская стихия, морская, водяная. Женщина вообще-то вода. Она объемлет. Вот. И гибнет она вместе с ребенком, вместе с неродившимся сыном. Потому что Андрей не заслужил этого сына. Потому что Андрей понимал свое продолжение рода чисто физиологически. Да? Животно. А человек – животное социальное, то есть он одновременно принадлежит и миру природы, и миру людей. И значит, если ты только законы животных соблюдаешь, а мир людей, законов людей не соблюдаешь, значит, ты обречен в этом мире. Просто обречен в этом мире. Ты не имеешь права иметь продолжение рода в человеческом мире. Да, слушай, человеческий мир не позволяет тебе иметь детей, вот и все. Он твою жену затравит, потому что ты от нее отказался, потому что ты предал ее. Ты, муж, должен был быть рядом, защищать ее на фронте там, и так далее. Вот. Да? Никакого продолжения рода не получается. И поэтому, кстати, Гуськов там исчезает, кажется, там даже непонятно, как его поймают, его не поймают. Скорее всего, поймают, конечно, может, не волки загрызут его. Это уже неинтересно. То есть, как человек, он закончился, все, он превратился в животное. Он выпал из мира людей, из социума, ушел в мир природы, там, оскотинился, озверел, там, можно как угодно им сказать. Жалко, конечно, Настену. Само имя Настя, Анастасия воскресшая. И, кстати, бабы-то ее жалеют. Бабы жалеют, бабы понимают, что, в общем, она не виновата. Другое дело, и это очень характерная черта вот такого традиционного сознания, сама-то Настена себя не считает невиновной. Это современная женщина бы не посчитала себя виноватой. Да? Настена испытывает полностью вину. Почему? Потому что для нее грех Андрея – это ее собственный грех. Она виновата, что не родила ему ребенка вовремя, и он из-за этого сбежал. Она виновата, что он о ней думал и так хотел к ней, да, то, что, в общем, соблазнила его, получается. Соблазнила. Да? Она виновата, в общем, в том, что вот он оказался таким слабым. Не нашел он в ней поддержки. То есть она, в общем, не считает, что ее несправедливо гонят, что ее несправедливо преследуют. Для нее все те испытания, которые на ее голову падают, эти все испытания справедливые. Справедливо, она их заслужила, поскольку муж и жена одна сатана. Если муж преступник, то и жена преступница. Это, собственно, современное понимание, что там сын за отца не в ответе, жена за мужа не в ответе. Да, в общем, раньше, как вы знаете, казнили семьями. И сейчас вот в традиционных обществах тоже там, что такое кровная месть? Кровная месть, когда не только тебя смерть грозит, да, но и твоим близким родственникам. Могут и весь род вырезать. Потому что это идея коллективной ответственности. Ты, что человека останавливает на пути к преступлению? Понимание, что платить будешь не только ты, а платить будет весь род. Позор пойдет на твоих предков. Обратите внимание, отец Андрея после этого при смерти, а мать умерла. То есть все, род Гуськовых пресекся из-за него. Да? И потомков не будет, и предки умерли в позоре. Поэтому человека должно останавливать не ответственность перед Богом, например. Даже не столько ответственность перед Богом, сколько ответственность перед родом. Если ты хочешь, чтобы род продолжался, и чтобы предки твои не были осквернены, да, обесчищены, будь добр, живи по законам, которым тебе общество прописало. Если нарушить эти законы, позор пойдет на твоих предков, платить будут твои потомки. «Страшную месть» читали Гоголя? Почитайте, вот гениально, там как раз эта логика вот прекрасно излагается. Я уже заканчиваю, последний пример. Там, значит, два брата едут по краю пропасти, у одного из братьев ребенок на руках. И вот брат, который без ребенка, толкает второго брата в пропасть. Тот падает, успевает зацепиться рукой за кусты и просит брата: «Хорошо, я погибну, но сына моего не губи, сына возьми». Но тот, смеясь, значит, сталкивает их обоих в пропасть. И дальше что? Того брата, убийцы, начинают рождаться дети. Каждое новое поколение, вот так, каждый его новый предок, колдун, каких свет не видывал. Все страшнее, страшнее, страшнее. Они творят всякие гадости, а потом, значит, после смерти, они, знаете, там замечательная такая сцена, когда они там из могил кости поднимаются, душно мне, душно, грызут себя там, да.
Это
Гоголь. Гоголь, да, страшное место.
Как бы, это...
Да, просто построено так, что сначала мы видим эту сцену, как эти мертвецы из могил стоят. И в конце концов рождается такой колдун, который, значит, родную дочь вожделеет, внука убивает, зятя убивает, родину предает, святого подвижника убивает, веру христианскую предает. То есть вот все преступления, которые только мыслимо, он совершает. И вот именно на его голову падает самое страшное проклятие. Да, не тот брат-убийца. Брат-убийца легко отделался, он просто после смерти там кости свои грызет. А вот этот, ну, читайте, я не буду вам рассказывать, там все очень интересно написано, с сознанием дела. Да? То есть предок 7 колен назад согрешил, а потомок через 7 колен за это платит. Нормально. Вот, но такова логика. Думай об ответственности перед всем родом, а не только перед собой, перед Богом. Вот. Так работает этот нравственный механизм традиционного общества. Возможно, он сейчас. Можете себе представить современное общество, построенное на таких основаниях? Ну, есть сторонники, которые считают, что да, возможно обратно вернуться вот к такому роду укладу. Чтобы в доме царем был муж, в государстве царем был глава государства, на небе был небесный царь. Там такая вот иерархия, где все друг другу принадлежат, все слиты в единое целое, в единой семьей живем. Единой семьей семьи, единой семьей села, единой семьей народа. Да? Вот. И где один Отец Небесный перед тобой. Либо мы живем в современном обществе, в таком атомизированном, где каждый принадлежит сам себе, отвечает сам за себя, за свои грехи. Здесь уже вопрос о личных выборах, личных предпочтениях. Вот, спасибо за внимание. Значит, следующая вещь, о которой мы будем говорить, Москва, петушки. Венедикт Ерофеев, точно. И вам.
Спасибо.